американское оружие для дальнейшей передачи в Украине. Это он готов. Но он не готов, судя по всему, финансировать дальше Украину. Сейчас идут на американские поставки старые, которые были одобрены байденовской администрацией. Новых Трамп пока не одобрил. Более того, Трамп, выступая на пресс-конференции в Мар-а-Лаго в январе, еще незадолго до вступления в должность президента, заявил: «Между нами океан», имея в виду, что между Европой, Америкой океан, и Украина — это европейская проблема. Поэтому с военной помощью-то Украины могут быть проблемы. Ее будет недостаточно, чтобы воевать в нынешнем режиме, но даже с ее совмещением будет вполне достаточно, чтобы медленно отступать, сдавая территории.
Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Поля затянуты недвижной пеленой, пушисто-белыми снегами. Зима на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
О важном.
Администрация Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что американская делегация отправилась в Ар-Рияд на переговоры по Украине. Это утверждает издание «Политико». По его информации, высокопоставленные должностные лица администрации президента США направились в Саудовскую Аравию для начала мирного диалога с Россией. Собеседники издания не стали раскрывать имена переговорщиков от российской и украинской сторон, а вот от США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткоф и советник по нацбезопасности Майк Уолтс. Bloomberg со ссылкой на источники писала, что встреча в Саудовской Аравии пройдет на следующей неделе. По информации агентства, Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться до конца февраля.
Об авариях.
В ДТП с двумя автобусами в Иванове пострадали 8 человек, среди которых 5 детей. Об этом сообщает Управление МЧС по Ивановской области. Угрозы для жизни пострадавших нет. Их осмотрели сотрудники скорой. О причинах аварии пока не сообщают.
Об образовании.
В Госдуме высказались за отмену ЕГЭ. Как отметил глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, единый госэкзамен отменять можно постепенно. Парламентарий уверен, что рано или поздно Россия выйдет на такую систему, которая возьмет самое лучшее из советского прошлого, а также позитивные моменты, которые дает ЕГЭ. Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию законопроект о запрете вейпов. Это заявил глава Думского комитета по молодежной политике Артем Мицелев. Ранее сообщалось, что разработанный парламентариями законопроект также запрещает в том числе владение оборудованием для производства вейпов и жидкости к ним, и само производство.
О кино.
Эдриан Броуди получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль». 51-летний актер удостоился ее за созданный на экране образ венгерского архитектора Ласло Тото в картине «Бруталист». Ранее за эту же роль Броуди был удостоен премии «Золотой глобус» и номинирован на «Оскар». Это первая бронзовая маска в карьере актера. В 2003 году он был номинирован в той же категории за главную роль в фильме «Пианист». Однако премия в тот год досталась Дэниелу Дэй-Льюису. И о погоде. В эти минуты в российской столице 9 градусов ниже нуля. Завтра будет минус 8-11. В Санкт-Петербурге минус 11. Завтра минус 9-11 градусов и снег. Срочные новости читайте на самом популярном сайте kp.ru. Ольга Демидова, служба информации.
Дежавю.
Дежавю.
Здравствуйте, программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать в нашу самую добрую программу воспоминаний. Мы отправляемся с вами в путешествие по времени на несколько лет назад, на несколько десятков или на много-много лет назад. Все зависит от того, какого вы года рождения, какие времена будете вспоминать. Очередная встреча и очередные воспоминания от вас сегодня прозвучат. Но перед этим я обязательно напомню телефоны, по которым принимаю ваши сообщения. Во-первых, в письменном виде 8-9-6-7-200-97-2. 8-9-6-7-200-97-02. И телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. И традиционное небольшое вступление. Мы с вами выросли, и сейчас, конечно, легче. Вот остались люди такие легкие на подъем. А пойдем куда-нибудь, а поедем куда-нибудь. Все равно с возрастом уже и что-то передвигаться хочется поменьше. Вот. А если куда-то передвигаться, то с комфортом. А сегодня у нас речь пойдет о путешествиях. Ведь наверняка в памяти кто-то ездил много, кто-то ездил не очень много, и все равно в памяти какая-то поездка осталась. Зимняя или летняя, весенняя или осенняя, на самолете, на поезде, или это была автомобильная поездка. И понятно, что их за вашу жизнь было достаточное количество, но я хочу, чтобы вот какая-нибудь особенно запомнившаяся. Но так как детские впечатления, они очень крепкие, они остаются, а такое ощущение, что это было совсем-совсем недавно, наверное, все-таки вот о первых ваших детских впечатлениях от поездки. А вот с кем вы путешествовали, это уже тоже отдельный разговор, либо с родителями, либо вдруг самостоятельно. И ведь вспомните, на погоду не обращали никакого внимания, наоборот, впитывали в себя, если это поезд, если это плацкарт, ну а если купе, так пока все не излазишь, пока все не изучишь, и смотришь ты в это в окно, как будто там что-то интересное, а там просто деревья и деревеньки пролетают мимо тебя. Вот, и вдруг едешь лес, поля, леса, и вдруг бах! Река. Огромная какая-нибудь. И аж дух захватывает. И вот так, из таких вот осколочков памяти мы сегодня и будем собирать нашу программу «Дежавю». Ваши путешествия. Вспоминайте вот то, что запомнилось, куда ездили, как ездили, на чем ездили. Давно это было. Почему именно это запомнилось? 8-800-200-97-02. Это телефон прямого эфира. 8-800-200-97-02. Одним словом, добро пожаловать, товарищи путешественники. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня я начинаю. Иван из Москвы.
Здравствуйте.
Да. 1970-й год. Мне 6 лет исполнилось.
Так.
Вот. Детские воспоминания. Еще в школу не пошел. Волгоград. Первый раз в Волгоград ездил.
А откуда? Ну, так, чтобы маршрут понимать, расстояние.
Из Москвы.
А, из Москвы? Из Москвы,
да,
в Волгоград.
Из Москвы в Волгоград.
О.
Ну, во-первых, первый раз самолетом полетел.
Ага.
Тогда это был Ту-104, если я не ошибаюсь, по-моему.
Uh-huh.
Вот. Ну, для меня вообще самолет был открытие. Вот. Это раз. Ну, сам Волгоград я плохо помню. Тогда еще 6-летним ребенком так не очень хорошо вспоминал. Вот. Ну, помню Волга, конечно. Волга с широчайшей река и так далее. Все. Вот. Ну, все эти подробности не буду сейчас, но на обратном пути уже где-то, это был, я думаю, август, наверное, или, может быть, июль или август, началась, точнее, эпидемия холеры.
Это конец 70-х, 78-й, 79-й, да?
Нет, это 70-й год.
А, это 70-й, ну просто я-то это не застал. Ага,
да. Вот, эпидемия холеры, и нас оставляют на карантин, как сейчас это модно очень. Мы были в таком, я это называл обсерватор тогда, но обсерватор, я уж точно не помню. Мы лежали в каких-то палатах, там были. Вот. Меня, моего двоюродного брата старшего оставляли, бабушку нашу, там мы с ней вместе ездили.
Ну, то есть приключение у вас затянулось немножко. Слушайте,
я писал письма уже тогда, я начинал писать, писал, ну так, печатными буквами там писал что-то, маме писал в Москву. Мы сидим в карантине, что-то я там рисовал даже, я помню.
Милота какая. Я понял, да. Спасибо за историю. Ну, слушайте, в 6 лет на самолете, это, конечно, знатно. Я могу этому только завидовать, потому что я-то намного позже на самолете полетел. И максимум, что я мог в себе... Ну, во-первых, летать было некуда, по большому счету, к тете, к родной в Свердловск. Ну, она недалеко от Свердловска, мы поездом добирались, вот, почти двое суток. А самолет я только вот на ВДНХ стоял, можно было зайти в носовой части и выйти уже около хвоста, пройдя по салону, вот стоял такой, ну, демонстрационный самолет. И я думал, что я когда-нибудь обязательно полечу. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Да. Михаил, это Наталья.
Да, здравствуйте, Наталья.
В общем, Украина.
Так.
Полтавская область, город Кременчук. Когда ехали в поезде, видели хатки, покрытые соломой, мальбы.
А вот эти вот мазанки, да, вот эти вот знаменитые?
Да, 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 да. А. Потом в поезде, вот то, что вы вспоминали, подстаканники... Металлические.
И вот этот нерастворяющийся сахар, помните, да, рафинад очень крепкий, который должен был в стакане полежать. Вот в поездах и в самолетах прессованный прямо сахар давали, который долго-долго растворялся, я помню.
Да, да. Потом ездили еще в Ярославль. Мы были где-то в году, наверное, в 78-м. Там горела гостиница в центре.
Ух.
Да, шел снег, был апрель месяц, и крупные хлопья валили, горела гостиница, было машин 6, наверное, пожарных таких крупных. А еще я была в 73-м году в Улан-Удэ. Конечно, самое большое впечатление – подсобковые тоннели и озеро Байкал.
Ага.
Вот на границе Европы и Азии столб я проспала и в одну сторону, когда ехала, и в другую.
Ясно. Спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте. Белоруссия, Молдавия, Украина, Прибалтика, Кавказ, Россия, полстраны. Вот и все за 50 лет. Извините, за рубежом не был, все еще впереди. Ну, Андрей, да, нет. Ну, если я буду перечислять, где я побывал, то я и за границей. Но вот, понимаете, мы-то как раз сейчас ищем... Так на перечислении-то много, и каждый, наверное, в силу своего возраста эти перечисления с разными географическими объектами может привести. Но здесь ведь важно вот то самое запомнившееся. Понимаете? Ну, вот когда я ехал в поезде, да, а мне уже было лет 13, когда мы ехали к тете, я, конечно, впитывал в себя все как губка. И обязательно даже вот поезд, несмотря на то, что он шел до Свердловска, все равно он делал остановки где-то поменьше, где-то побольше. Значит, когда в Казани остановились, прямо, я, по-моему, это рассказывал, у тетушки у какой-то вот блины с картошкой купили местное блюдо, название никак не могу запомнить, и это было безумно вкусно. Выходили в Уфе, останавливались, пока до Свердловска доехали. В Свердловске в самом тоже вот, ну, там дальше нас на машине повезли, но тоже я успел город посмотреть. Так что воспоминания... Ну и, конечно, вот этот вот поезд, вот этот вот запах железных дорог. И вот с тех пор-то он мой любимый. И вот выбирать между поездом и самолетом я все равно выберу поезд. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина.
Да, Нина, слушай.
Ну вот, мне запомнилось, мы вот в Пермь к родственникам ездили. Я, моя сестра двоюродная, ну и наши мамы родные.
На, тоже поездом или автомобилем?
Нет, вот. В том-то и дело. Туда можно было быстро добраться. Самолетом полтора часа, поездом это полутора суток. Uh-huh. А мы решили пойти на теплоходе. То есть это из Москвы по Волге и потом по Каме.
Ой, красота.
Это был не круизный лайнер, как такой громадный, а вот маленький пассажирский теплоходик там где-то. Он, по-моему, даже всего двухплавный.
Вас не укачало, нет, за это?
Нет, а там штормов-то не было. Это потом уже... Мне потом, знаете, приходилось и на других вот ходить и по морю. И... Ну, вот этот запомнивший как-то вот больше всего, вот этот поезд. Мы шли туда неделю, останавливались во всех вот этих волжских городах. Без экскурсии, это же не организованные экскурсии. Сами ходили, смотрели, и по Каме тоже. Вот.
Здорово,
и
слушайте.
Вот, да. Нет, вот запомнилось как-то больше, чем все то, что я потом... где-то побывала.
Ну, слушайте, ну, путешествие по водному пути, опять же, это мечта детства. И так я ни разу на ракете-то так и не прокатился. Как сколько раз я видел, как эта ракета на подводных крыльях, она пролетала в волну. Мы когда с родителями иногда выбирались на местное наше там водохранилище, ну, канал имени Москвы, и там вот ракеты курсировали. Как хотелось покататься. Так, папа был геологом, работал в Сирии годы 81-84. Иногда ездил с мамой к нему. Это из Южной Африки нам прислали. Елизавета пишет: «Здравствуйте, я в 63-м году. Мы с мамой ездили в Павловск. И до сих пор вспоминаю, как мы гуляли по Павловскому парку». Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. Так, Алексей, обязательно прочитаю сейчас просто большое, длинное сообщение. В начале следующей части нашей программы я обязательно его прочитаю. А вы присылайте свои сообщения, звоните. Мы сегодня вспоминаем вот впечатления от первых путешествий. Продолжим.
Дежавю.
Дежавю.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев об изменениях правил регистрации сделок по земельным участкам.
В любом случае усложняется процедура, как минимум, продажи земельных участков в садовых товариществах, потому что можно было внутри садового товарищества совершенно спокойно продавать земельные участки, даже без четких кадастровых границ, без определения координат и поворотных точек участка, можно было совершенно спокойно даже постороннему продать, и это не требовало обязательной постановки на кадастровый учет. На самом деле Росреестр последовательно действует. Сначала они усложнили процедуру регистрации вот всех СНТ для того, чтобы все учесть, потому что ранее внутри СНТ не было всех земельных участков, например, которые под общественные цели в СНТ нарезаны. Да? Тут то же самое. Если у человека нет земельного участка с понятными координатами, для того, чтобы избежать правовых последствий непонятных, потому что очень во многих случаях смещение происходило тех границ внутри зоны застройки, как в коттеджных поселках, так и в СНТ, и дома наезжали на дома. И вот эта проблема, она сегодня присутствует. То есть на сегодняшний момент нельзя продать некоторые объекты недвижимости, потому что их невозможно поставить на кадастровый учет. Потому что они, в принципе, зашли за границы, те, которые были нарисованы планом застройки. Это проблема еще серьезнее, чем та, которая сейчас возникает.
Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Дежавю.
Дежавю.
Когда вспоминаешь поездки, свои путешествия, обязательно в памяти вот возникает это ощущение, как в детстве к этому готовилось. Вот собирали сумку, проверяли, все ли взяли. Вот это обязательное «давайте присядем на дорожку», хотя, может быть, и ехать там недалеко, там километров за 200, но все равно «давайте присядем». Это было настоящее приключение. И... Да, по сути, вот я не завидую нынешним детям. Сел в машину, поехал. Вот самолет, поезд. Я не знаю, у них такие же ощущения, как у нас, у людей, которые вспоминают свои первые детские впечатления. А уж что говорить там про меня, про городского парня, который там выехал из Москвы и все. Козы пасут, коровы, лошадь, господи, сколько живности. 8-9-6-7-200-97-02. Алексей из Москвы пишет. Вспомнил, как в 7 лет поехали зимой на турнир по хоккею в Тольятти. Ехали на венгерском автобусе «Икарус». По дороге сломались два раза. Пока чинили автобус, все перемерзли, согревались чаем. Хорошо нам с другом Сергеем родители дали с собой по термосу. Приехали за час до первой игры и проиграли со счетом 0-32. Две шайбы в наши ворота еще не засчитали. А потом мы выиграли у этих же ребят из Тольятти. из Тольятти со счетом 4-2. Их тренер упал в обморок. Понадобилась скорая помощь. Он такого не ожидал. Рафик из Караганды пишет. Когда мне было 12 лет, я с бабушкой и дедушкой и двоюродной сестрой поехал в Удмуртию. Это было в 81-м году. Это была моя самая первая поездка из Казахстана. Там же и научился плавать. Меня тогда удивила природа. Едешь на поезде. Одни степи казахские. А потом раз — и пошли леса сплошные. Здравствуйте, Михаил. Сергей, Новомосковск. Воспоминания с детства о поездке на поезде ежегодно летом в Севастополь. На поезде к городу 6 тоннелей, одна путка. С одной стороны поезда гора, уходящая ввысь. С другой стороны окна. Бездонный обрыв. Очень страшное, захватывающее зрелище. Также на пути после Запорожья было Каховское водохранилище, вдоль которого поезд ехал без преувеличения 40 минут. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Вот видите, вот помнит человек, он проезжал на поезде Каховское водохранилище. Это как я первый раз на поезде поехал и угольный разрез увидел. Это я уже, знаете, мне так лет 20 было. Я челюсть потом минут 15, наверное, держал. Никогда не думал, что это такая красота. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, я в эфире?
Да, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Ой, как приятно. Вас город Севастополь беспокоит.
Здравствуйте.
Хотел рассказать о своей поездке. Это был 1990 год, поезд Симферополь-Рига. Был такой когда-то поезд. И я маленьким ребенком в составе группы школьников 11 класса ехал в этот чудесный город. Тогда это была еще советская Латвийская ССР. Угу. Поразило меня то, что вот был, только мы пересекли границу, было очень, вот у них как-то было все красиво, чистенько. Вот эти запомнились мне стога сена, круглые такие намотанные.
Ага.
На полях. Ну и сам по себе город был такой вот. Чувствовалось вот такое ощущение, что въехали в какую-нибудь такую... Ну, точно не Симферополь.
Был такой европейский город. Такая Европа, да. Слушайте, а вы ехали в сопровождении учителей уже, да, так получается?
Да, да. Ну, учитель был моя мама, главный, который, естественно, я туда попал. Так я туда не попал бы никогда.
Понятно.
Ну, еще поразило, знаете что? Это как раз вот это начинался вот этот период распада СССР, и у них уже ввели карточки латыша. И в магазинах тебе могли просто-запросто не продать продукты, ни вообще ничего. Причем поразило другое, то, что у них было все. У нас был тотальный дефицит, ничего не было, у них было все. У них были и шпроты, и какие-то консервы, какие-то кальмары, которых я в жизни никогда до этого не видел, тем более не пробовал. И вот когда ты заходишь в магазин, главное не разговаривать на русском. Как только они слышали русскую речь, в принципе, ты можешь спокойно уходить от кассы, тебе просто ничего не продадут.
Ничего себе.
Начинали сразу требовать карточку латыша и разворачивали тебя... на 180 градусов.
Здорово. Слушайте, спасибо большое. Спасибо за рассказ. Шикарно. 90-й год. Севастополь. Рига. Поезд. В 50-е удивило — поезд на повороте из последнего вагона весь виден. Да, да. Ну, вообще очень хотелось, конечно, посидеть в тепловозе, посмотреть, как это поездом управляют. И когда вот поезд сделал остановки, обязательно пацаном я несся туда к первому вагону. Вот там стояли машинисты, помощник машиниста. Вот. И один раз они даже меня вовнутрь пустили. Это такой восторг был. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Марина из Москвы.
Здравствуйте, Мария.
Когда мне было 6 лет, меня мама на самолете возила к морю в Крым. Но там... Эта поездка мне не очень понравилась, потому что в самолете жутко закладывало уши.
Это да.
При взлете и посадке. Ага. И поэтому, в общем, впечатлений хороших не осталось.
Кроме конфет, кроме, наверное, конфет, которые давали перед полетом, да?
Даже они не помогали.
Ага.
А вот самые яркие впечатления — это когда мне было 12 лет, и я, моя сестра и родители поехали на машине в Краснодарский край, на море. И вот тогда, если сейчас мы ездим очень быстренько, там за 20-22 часа, то тогда мы добирались двое суток. С двумя ночевками.
Но это что же настоящее приключение, я представляю.
Это романтика, это палатки, которые разбивали, ставили, это костер, это какой-то там то ли примус, то ли шмель, на котором родители готовили еду.
Да-да-да, вот этот концентрат какой-нибудь обязательно разводился, термос.
Так здорово.
Слушайте, спасибо большое, спасибо. Вот я про автомобильную поездку, я ждал историю, Марин, спасибо. Добрый вечер, Михаил, мне запомнилась поездка с родителями и сестрой из Раквери, Эстонская ССР, на Черное море, в дом отдыха Бетта, недалеко от Геленджика. Это был 79-й год, тогда я впервые летел на самолете. Туда добирались на поезде из Москвы до Новороссийска. Жили в маленьком фанерном домике на горе, а внизу море. Там отдыхали и наши фигуристы с тренером Жуком. Марина Черкасова, Сергей Шахрай, Марина Пестова. Так, ну и другие. С некоторыми я даже подружился, играл в бадминтон вместе. Мне было 12 лет. Это Алексей из Хайфы. С Украины нам пишут. Ехал из Питера в Донецк. В Харькове была остановка час. Решил посмотреть здание вокзала, опоздал на поезд. Пришлось своим ходом ехать в Донецк. Приехал еще раньше поезда. Добрый вечер, это Артем. Я очень любил ездить на поезде на Кубань. Проезжая в Воронеж, там была длительная остановка на станции. Там продавали очень вкусные пирожки с картошкой и соленые огурцы. До сих пор помню вкус этого микса. Пироги и огурец соленый. А тогда мне было 7 лет всего, а сейчас 40. Вот такая штука память. Ездили мы из Москвы. Да это удивительно. Это удивительно, что я и говорю, сколько поездок у нас был, а мы помним. Мы помним запахи, мы помним вкусы, мы помним, как трясся этот вагон. Я очень боялся, когда ехал в поезде, я на второй полке, вот, я сам ее занял, а потом боялся очень упасть ночью, поэтому я как-то ногу завернул там, вот зацепился, чтобы, хотя понял, что там, естественно, не упадешь. Проводники вот эти вот ходили, заглядывали в купе, значит, белье брать будете, не будете, и вот это вот все, конечно... Ох, романтика, ох, вот сейчас, ну, казалось бы, ну, обыденная вещь, ну, сел и поехал, купил самолет, сел себе, развернул газетку или вообще наушники, достал плеер, включил, или, а тогда, ну, что вы, 8 800 200 ровно 9702, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий, Хакасия.
Здравствуйте, Геннадий из Хакасии, был я в Хакасии, кстати, тоже путешествовал. Здравствуйте, рассказывайте.
Маленькую историю расскажу.
Давай.
У моей жены были проблемы по женским делам.
Так.
И нам дали две путевки в Крым.
Угу.
Город Евпатория, санаторий Таврия.
Так.
Ну, так как мы были молодые, я не очень болел, но поехал. Ну, в общем, пока моя жена лечилась, грязи, мази, я весь Крым объехал там.
Ого.
Все эти диорамы, панорамы, все. Граф Воронцов, Никитский ботанический сад. Все, короче. Уже не знаю, что. Ну, думал, покатаюсь на этом, на теплоходе. Еще не катался.
Так.
Поехал я на теплоходе, вроде ничего не предвещало плохого. Шли вдоль берега, пошли от этого вдоль берега. Вдруг шторм. Вот ниоткуда.
Ага.
И там уходит вглубь моря, в Черное море уходит. Потому что близко к берегу нельзя.
Ага.
В результате мы полдня болтались, пока этот шторм не прекратился. Ну, приехали, все. В общем, впечатления были сумасшедшие. Ну, вино на каждом шагу. На каждом шагу виноградное вино. Я пока иду, да, описываю, рыбачил, камбалу ловил.
Ага.
Впечатление моря. Приехали, я как-то один раз сказал одному знакомому, говорю, слушай, всех рвало, тошнило, говорю, а меня почему-то нет. Столько, говорю, болтались в шторме. А он говорит, ты где родился? И говорю, я говорю, в деревне. У меня, говорю, рядом с домом качеля была огромная.
Ага.
Я на следующий день что качался, поэтому меня... Ну, вот такие вот...
Слушайте, ну здорово, спасибо за историю, спасибо большое. Да, ну, знаете, любая экскурсия с хорошим вином, если она... Никакой шторм не страшен. Один раз я в шторм попал, но это было уже во взрослом возрасте, в Греции, тоже на теплоходике. Вот, только нас кормить начали, дали... свежевыловленную скумбрию. И тут как нас стало подкидывать на волнах. В общем, мне досталось 3 скумбрии, потому что там у некоторых началась морская болезнь. А я ничего тоже, кстати, довольно нормально переношу все это. Продолжим через несколько минут рассказы о путешествии.
Дежавю.
Дежавю. Дежавю.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Экономист Алексей Зубец о вариантах развития взаимовыгодных отношений между Россией и США.
Трампу нужен кто-то, помощник, кто будет помогать ему управлять Европой. Но вот пастуху, который пытается загнать Европу в стойло, нужен помощник пастуха, который будет загонять стадо вместе с ним. Ну и вот, соответственно, на эту роль, наверное, выбрана Россия вместе с Трампом, поможет Трампу налаживать отношения в Европе, ну и эксплуатировать Европу, потому что мы понимаем, что Трамп просто так ничего не делает. Для России это тоже выгодно, потому что позволит восстановить нормальные отношения не с Европой и восстановить какие-то, в общем, нормальные экономические связи. Вторая история. Вполне возможно, что Россия и Соединенные Штаты, Россия будет помогать Соединенным Штатам проводить интересы Трампа, если они совпадают с российским, на вот постсоветском пространстве, Евразии и так далее. Еще одна история, которая Трампа по деньгам интересует, это вот те самые 500 миллиардов долларов, которые он собирается снять с Украины. Трамп в данном случае ведет себя как хищник, я бы сказал, даже как падальщик. Вот есть разлагающийся труп Украины, и что-то с них можно взять. Но взять эти 500 миллиардов долларов можно только в том случае, если будет добрая воля России помогать ему в этом деле. Ну, то есть, по большому счету, мы видим некий сценарий, при котором вот та часть Украины, которая не войдет в состав России, будет оккупирована Соединенными Штатами экономически.
Сказано на радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на телеграм-канал «Комсомольской правды» trukp.ru. Самая быстрая и проверенная информация. И хорошие новости вы тоже узнаете первыми. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
О спецоперации.
Число погибших украинских военных может быть на десятки тысяч больше, чем называемые Киевом цифры, за счет пропавших без вести, чья судьба окончательно не установлена. Это сообщил Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC. По его словам, у Украины 46 тысяч убитых солдат, 380 тысяч раненых. И есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. В феврале прошлого года Зеленский заявлял, что на фронте погибли 31 тысяча военных. В отправленном США в столице стран-членов Евросоюза опроснике по теме предоставления гарантий безопасности Украине в числе прочего спрашивали про их готовность отправлять свои войска. Это пишет агентство Рейтер. Дипломатический демарш состоял из 6 вопросов о том, какие страны могли бы внести свой вклад в гарантии безопасности, какие желают отправить войска на Украину в рамках мирного урегулирования и какой численности мог бы быть возглавляемый Европой контингент, сообщает издание.
О расследованиях.
Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции у постояльцев хостела на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора. Речь, по данным ведомства, идет о хостеле «Евроуют» на улице Миклуха-Маклая. 14 февраля у нескольких рабочих появились симптомы недомогания. Рабочие питались также на строительной площадке, куда готовые блюда доставлялись «Енидем», заметили в ведомстве. WhatsApp тестирует закрепление фильтров чатов. Это должно упростить навигацию по диалогам и ускорить поиск нужных сообщений. Ранее пользователям приходилось пролистывать диалоговые окна, чтобы увидеть фильтры. Теперь они всегда будут находиться на виду в верхней части экрана. Разработчики также изменили порядок отображения фильтров, переместив список избранных контактов на первое место. Пока воспользоваться функцией может ограниченное число пользователей на Android.
О кино.
Американская актриса Майки Мэдисон удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в номинации «Лучшая женская роль». Престижную награду 25-летняя актриса получила за роль молодой стриптизерши из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха в драме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Награду в номинации «Лучшая женская роль» второго плана получила американка Зои Салдана за игру в фильме «Эмилия Перес» Жака Адиара. Курс доллара на завтра 90 рублей 31 копейка, евро стоит 94 рубля 89 копеек, курс юаня 12 рублей 37 копеек. В эти минуты в российской столице 9 градусов ниже нуля, завтра днем будет минус 8, 11 и без осадков. Срочные новости читайте на самом популярном сайте kp.ru. Ольга Демидова, служба информации.
Дежавю.
Дежавю.
Мы продолжаем сегодня вспоминать наши детские путешествия и ощущения этих путешествий, еще раз переживать наши воспоминания, запахи, цвет, вкус, что понравилось, что не понравилось, куда ездили, что видели. Очень быстро прочитаю сейчас сообщения, их просто огромное количество. В 5 лет, это Олег пишет, Олег из Краснодарского края, в 5 лет ездил с родителями в Ереван в поезде, высунул башку в окно, прищемило, было жестко. В Ереване достопримечательности не помню. Помню, в магазине захотел меч, мне не купили, устроил истерику, был бит. Ну, опять же, воспоминания самое главное, Олег, остались. Добрый вечер. Мое первое путешествие было в 14 лет. Ездили с тетей в деревню Берники под Тулой на поезде, на паровозе. Мне все было интересно. Я долго стоял у окна открытого. А потом, когда вернулся к своим, они меня не узнали. У меня было все лицо черное от дыма. Смеху было. Приехали в Тулу. Потом пересели на поезд «Кукушка» и нас встречали на лошади. Приехали и были удивлены. Нет света и радио. Меня сразу узнали. Я была похожа на свою маму. Но мне там не понравилось. Послала письмо сестре, она за мной приехала. Мы погуляли по Туле, там как раз снимали фильм «Есения». Это Ольга написала. Да, еще тогда один мужик вышел купить вареные кукурузы, как сейчас помню, представляю, так и не вернулся. Отстал, задержался где-то, отстал от поезда. Жена его чуть с ума не сошла, очень плакала. Был большой кипиш. Михаил, добрый вечер. В 83-м году из Гусь-Хрустального Владимирской области на 2 машинах ездили в станицу Должанское на Азовское море. Мне было 5 лет. До сих пор помню, как жили в палатках, как купались в море, как ловили рыбу. А вы знаете, а я в Гусь-Хрустальном оказался во взрослом возрасте. Вот вспоминал, что проезжали мы в Гусь-Хрустальный район, и поезд останавливался на станции Вековка. И меня поразило, что люди там стояли и продавали эти хрусталь. Ну, 86-87 год, продают хрусталь. Ух ты, мама сказала, на обратном пути обязательно купим. И, по-моему, купили то ли салатницу, то ли чего-то. Ну, что-то мы хрустальное купили в Вековке. 8-800-200-97-02. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Очень хорошо слышу, здравствуйте.
Это Симферополь.
Так.
Я хочу именно сказать, что в 13 лет
так.
Мне пришлось бежать с лагеря, это в Свердловской области, там где-то Карпинск, Волчанска, вот, через тайгу. И когда, это первое путешествие мое такое.
А что, в лагере-то плохо было, что ли?
Нет, там стали обижать нас, кидали порох завернутый в бумагу.
Ага.
И ночью спать было невозможно, потому что и рыгали, и все. Ну, короче, я убежал оттуда. Это не лагерь, вроде как пионерский, РУ.
Ага.
Ремесленное училище.
Ага.
Вот. И надо было бежать через тайгу.
Так.
И вдруг меня такой страх обуял, когда я уже речку переплыл, я и шел пешком, у меня было нормальное настроение, чтобы убежать. И опустился, мне показалось такой страх, и как будто медведь сзади подошел.
Ух.
Вот, и я увидел впереди себя огромный шар, красный такой, ну, или там... малиновый.
Ага.
Короче, он на меня такого страха нагнал, что мне показалось, что я побежал. И он впереди шел, и там была пихта такая высокая, он ее как-то перекатился, как мячик все равно.
Так это шаровая молния, что ли?
А, нет, просто какой-то шар.
Какой-то шар?
Да, страх просто навел на меня.
Ничего себе.
Да, но он мне осветил дорогу.
Ага.
Свет такой, что никаких там ни фар, ни фонарей, а просто свет. Он мне осветил дорогу, я по этой дороге помчался. Вот, и впереди, когда кукушка прокуковала, это лес возит такой маленький паровозик.
Да. И вы прям туда бросились. Я понял. И вы простите, что я вас долго не задерживаю, потому что здесь море звонков, огромное количество сообщений. Спасибо большое, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Так, здравствуйте, Михаил Михайлович, Сергей, Москва. Как-то после встречи однокашников, как в фильме «Ирония судьбы», по нелепой случайности отмечали юбилей нашего выпуска летного училища в городе Балашове Саратовской области. К нам приехал однокашник Михаил, уроженец и житель города Минска. И когда пришел момент отправки Михаила, мы с моим другом однокашником Тимуром вместо Минска отправили Михаила в Алма-Ату. Когда он прибыл в Алма-Ату, он на нас очень сильно рассердился, но потом долго смеялся. Мы до сих пор вспоминаем этот момент. Добрый вечер. Слушаю вашу передачу постоянно, да и, в принципе, вашу передачу постоянно. Спасибо. Случай был такой. Жили мы в Туркмении. Ездили постоянно к бабушке в Ашхабаде. Жили в Ашхабаде, а бабушка жила в Байрамале. Это курортный город. Ездили с бабушкой в основном на автобусах. Однажды бабушка купила билет на поезд, так как закрывала много варенья, решила его на поезде отвезти. Четыре внука... в общем, просыпаемся утром, в Ашхабад так и не приехали, стоим где-то в песках пустыни, оказалось, что кто-то разбил, что разбился товарный поезд, нам пришлось на автобусах по пескам, нас перевозили в другой поезд, путешествие длилось 2 дня, хотя ехать мы должны всего 6-7 часов. Добрый вечер, Михаил, вспомнил необычную поездку в деревню в Краснодарском крае, от остановки поезда до нее можно было добраться только на повозке, как героиня фильма «Три тополя на Плющихе», но родители договорились с водителем грузовика, который перевозил пшеницу. Мама ехала в кабине, а мы с братьями и папой ехали на пшенице. Незабываемая поездка. Природа вокруг, красота необыкновенная. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Николай, потише радиоприемничек, пожалуйста, сделайте, будьте добры. Да, вы просто от него куда-нибудь подальше или его... Ага.
После стажировки военной я после дембеля ушел курсантом в Киевское высшее военно-политическое училище. Угу. Проходили вторые, значит, самую стажировку. Это надоели эти бандеры. Приезжаю в этот в училище. Холера. О. Куда ехать?
Ага.
Вот, никуда. Решили, значит, у меня был пацан из Батуми. Саша.
Ага.
Вот. Ну, дали нам билеты на метеор на подводных крыльях. Летим в Сухуми. Киева, да. Вот. И подходим к Запорожью, значит, это самое, пошли в буфет.
Ага.
Там сидят эти быдлы, хохлы. Ну и понеслись на нас, значит. Ну, я, поскольку 3 года, сами понимаете, стажировки, да плюс самбист, я всех 6 завалил. Вот.
В Сухум-то попали? В Сухум попали? А? В Сухум попали?
Не, попали по-другому, сейчас расскажу. Короче говоря, этот самый вызвали милицию в Запорожье.
Угу.
Я говорю, пошли вон, вынимаю удостоверение, говорю, коменданта. Вызвали коменданта, он нас забирает, тоже русский мужик, говорит, молодец ты, говорит. Завалил этих, говорит, гадов. Откуда? Говорю, западяне, падлы. Вот. Ну, короче, как положено, он говорит, ладно, это он нас отвез в Синельниково,
ага.
Мы дождали батумский поезд, и нас